Мы очень благодарны Господу за детей и за молодежь, которых Господь призвал быть в церкви, которых Господь ведет, любит и готовит встречи с Собою. И, конечно, мы сознаем ответственность, чтобы молиться нам, как вот мы согласились, и все церкви нашего побережья сегодня молятся о молодежных руководителях и о молодежи. И слово, которое я хотел бы прочитать и оставить в пожелании и руководителям молодежи, и активу молодежи, и всем членам молодежи, и всем нам, и как побуждение к молитве о молодежи, то есть какие трудности или что очень важно для каждого молодого человека. Откроем книгу Иисуса Навина, 1 глава 6 стиха. Иисус Навин, 1 глава 6 стиха. Господь говорит: «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней». День и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Я вспоминаю, у нас была в детском саду, это в средних группах детского сада, киндергарн, да, вот такая игра. Мы с детьми, выходя на прогулку, искали обожженные спички. Каждый, кто найдет, значит, говорил, что он нашел, и другой мальчик или девочка, кто нашел, тоже брал, значит, зажимал между двумя пальцами, и вот соревновались, кто кого победит. И вот один раз мальчик у нас такой был, который всех побеждал, и мы не могли понять, что ж он такое. Всех побеждает. Его вот спичка обожженная не ломается, хотя должна уже сломиться давно. И вот он так гордо-гордо ходил целый день, а потом все-таки открыл нам причину. А у него был железный прутик, очень твердый, из железа, который был по форме, как спичка обожженная, и никто ничего не мог заметить. И, конечно же, он запросто дерево ломал. И вот здесь Господь повелевает быть твердым молодого руководителя Иисуса Навина, который пришел на место Моисея, и народ Божий, который был рожден в пустыне, это был молодой народ, это были юноши и девушки, которые родились в пустыне, меньше 40 лет всем, и вот их нужно было вводить в землю ханаанскую. Конечно, в пустыне были свои переживания, скорби и испытания, но то, что они должны были встретить в ханаанской земле, никогда они в пустыне бы не встретили. Там, во-первых, были укрепленные города, и там их ждала настоящая битва. Нужно было воевать с хорошо обученными и приготовленными армиями и городами, которые были укреплены на случай войны и были готовы их принять. Там были великаны, там были высокорослые люди, от которых, те помните, 12 скелетаев даже пришли в страх и трепет. И кроме всего этого, когда израильский народ действительно побеждал, и ханаане ничего не могли сделать ни мечом, не своими орудиями с ними, в ход пошла дружба, хитрость, прельщение. И вот это вторая опасность для народа Божьего – это культы, языческие боги и башки Ханаана, которые были везде, это их жертвоприношения, это культ удовольствия и поклонения удовольствию, разного рода разврат – и все, что с этим связанное, вот это, к сожалению, настолько сильно влияло на народ Божий и настолько быстро их расслабляло и брало в плен, что мы видим, что Господь, предупреждая об этом, в будущем будет часто говорить, со слезами говорить, посылать пророков, которые будут обличать, но очень часто будет уже поздно. И многие будут подвержены Божьему наказанию, даже вплоть до выселения в Вавилон, в ту землю. А сегодня разве не так? Мы сегодня живем с вами в точно таком же мире, который окружает нас, который кажется нам очень дружелюбным, протягивает нам руку дружбы и говорит: ну что вы, давайте вместе будем вот кушать, будем вместе поклоняться, и у нас неплохо, и у вас тоже что-то есть хорошее. И мы сегодня слышим этот призыв, а Господь говорит своему народу: будь тверд и очень мужествен, или ты повлияешь и будешь вот так ломать этот грех, нечестие, и будешь твердо идти, и будешь влиять на этот мир. Либо же, если будешь ты слаб и не будет в тебе твердости, мир повлияет на тебя и сделает из тебя все, что ему угодно. Интересно заметить, что алмаз еще тверже стали. У меня вот было алмазное сверло с напылением из алмазов. Очень хорошо сверлило, просверливало любую стальную поверхность. Я очень им дорожил. Алмаз, интересно, состоит вот по структуре своей точно из такого же, из тех же молекул углерода, что и уголь. А уголь – это одно из самых мягких веществ в природе. Алмаз – одно из самых твердых. И ученые долго не могли разобраться, в чем же различие. Никаких примесей, никаких добавок. Чистый углерод в одном и чистый углерод в другом. Но один мягкий, так что можно писать, рисовать этим углем, а другой что угодно может делать. Сталь может резать, стекло может крошить. В чем же дело? И вот только где-то уже в 18 веке ученые пришли к выводу, что структура молекул одного и другого совершенно разная. Просто разное внутреннее строение. Алмаз имеет четкие связи, одинаковые по всем, так сказать, параметрам, красивую гармоничную структуру, которая очень твердая. А углерод совершенно нет, у него разные там расстояния между молекулами, и потому он так мягок. Ну и задались целью, а можно ли сделать в искусственных условиях, можно ли сделать из угля алмаз? И действительно нашли такой технологический процесс, когда помещают уголь в огромное количество температуры, там 2000 градусов по Кальвину, и большое давление. И вот из того же угля после этой серьезной обработки высокой температурой и высоким давлением выходит настоящий алмаз. Он под этим действием меняет внутреннюю свою структуру. И я думаю, вот как Господь, может быть, на этом примере из обычных веществ учит сегодня и нас. И Он говорит: многими скорбями надлежит войти тебе в Царство Небесное. Он берет нас и находит, как обыкновенный уголь, который ни на что больше не годен. Пожженная жизнь, пожженная духовная жизнь, пожженное сердце часто, как этот уголь, ни к чему больше не годен. Но Господь находит его и делает из нас нечто драгоценное. Кстати, самый большой алмаз весит 6 килограммов и стоит миллионы долларов. И если бы мы владели, каждый из нас бы знал этот секрет, вот, мы бы все стали с вами миллионерами, потому что угля у нас очень много. И обыкновенно можно его сделать, и мы бы делали вот эти алмазы. Господь это делает из нас. Он хочет, чтобы воздействием вот его температуры испытаний, переживаний, бывает искушений, трудностей на пути, он меняет структуру верующего сердца и делает из нас вот эту твердость, непоколебимость, для того, чтобы мы вошли в Царство Небесное. И в Новом Завете повторяет Господь к церкви, к молодой церкви Коринфа. Тот же самый призыв мы откроем. Это первое послание Коринфянам, 15 глава. Он говорит так, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». И 16 глава, 13 стих. «Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Прошли сотни лет после призыва к Иисусу Навину, и тот же самый призыв Господь обращает к молодой церкви в Коринфе. Мы помните, проходя с вами уже вот в изучении Слова Божьего, говорили, что это был один из самых развращенных городов античного мира, греческого мира. Переплетение всех торговых, научных и всяких других связей делало этот город очень развращенным, что только там не было. и наличие всякой философии греческой, и наличие всех мыслимых и немыслимых грехов и извращений, все присутствовало там. И вот там Господь нашел эти угольки и вызвал из мира, из этого греха, церковь молодую, состоящую большей частью из простых рабов, из, может быть, нескольких свободных людей, молодая церковь, вызванная из мира, и теперь они должны были, вызванные, очищенные, омытые, влиять на этот ужасный развращенный город. А этот город хотел влиять на них. И мы видим, какая борьба развернулась на этих страницах первого послания Коринфянам особенностей. Что только мир не занес в эту церковь, что только там не было из этого мира. И мы видим, насколько сильно дьявол хотел повлиять, занося все новые и новые вещи из этого мира в святую непорочную церковь. И Бог через апостола Павла мудро в каждой главе касается этих всех вещей. Один как-то брат сказал: «Хочешь посмотреть внимательно на церковь последних дней? Читай первое и второе послание Коринфянам. Ты найдешь сегодня в наших церквях все, что было там, в этом Коринфе». Не так ли, братья и сестры, не чувствуем ли мы, что мы находимся под огромнейшим давлением этого мира, и молодежь наша испытывает вдвойне давление моды, давление разврата, давление удовольствия этого мира, давление роскоши, давление разных философий и течений, и все это на молодые души, которые были вызваны и которых Господь хочет вести и утверждать, а дьявол хочет лепить по своему вот произволу. Как-то один верующий брат спросил у своей бабушки верующей, он сказал так: «Бабушка, расскажи, вот когда ты была молодая, ты была верующая, какие вопросы у вас были острые? Вот у вас, молодежи». Ну и бабушка начала рассказывать, что мода того мира и в то время влияла точно так же, как и теперь. И вопросы были точно такие же. И все время молодежь тогда спрашивала у служителей: «А почему это нельзя? А почему это нельзя? А почему? А где написано? А это почему нельзя?» Брат был удивлен. Он сказал: «Бабушка, это что, 50 лет назад было точно так же, как и сегодня?» Она говорит: «Милочек, точно самое. Мир не изменился нисколько. Может быть, чуть-чуть поменялись краски, цвета, длина и так дальше. Но все то же самое, одни и те же вопросы, один и тот же накал и одно и то же давление на молодежь во все века происходило, что при Иисусе Навине, что в Коринфской церкви, что 50 лет назад, что сегодня. Одни и те же вопросы и одно и то же искушение от дьявола». И, дорогая молодежь, мы не будем думать, что сегодня что-то изменилось. Ничего не поменялось. Одно и то же искушение, одно и то же желание мира изменить нас по образу и подобию своему. Очень важный вопрос. Что Господь предлагает для того, чтобы мы поймели или имели в своем сердце большую твердость и были вот именно с измененной структурой сердца, состоящие из тех же самых элементов, что и люди мира сего, но преображенные по образу Господа, имели бы в своем сердце непоколебимую твердость, чтобы мир этот не мог повлиять на нас ни с какой стороны, ни с какими своими ухищрениями. Невозможно повлиять на того, который более тверд. Господь предлагает следующее, как Он говорил Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». И мы действительно вот с первых дней этого Нового года получили эти закладки, и мы побуждаем читать. И об этом постоянно говорим молодежи, постоянно спрашиваем, на молитвенных служениях спрашиваем молодежи: «Расскажите сегодня, поделитесь каждый, кто что прочитал и кто что взял». И вот каждый раз бывает так, что некоторые забывают, некоторые, может, прочитали только 2-3 дня назад что-то, на сегодняшний день ничего не открывал. Бывает такое. Мы нисколько не хотим кого-то осудить, но просто Хотелось бы сегодня снова и снова посмотреть, почему Господь говорит, что эта книга не должна отходить от уст твоих. Потому что эта книга именно и даст тебе ту твердость, которую не сможет мир побороть. Во мне и в вас, и в нас всех твердости нет и быть не может. Мы с вами из точно такого же материала. И как сказал Самсон, если я вот так сделаю, то я буду как прочие люди. И если мы с вами, то есть эта книга отойдет от уст наших, и мы с вами будем точно такие, как прочие люди. И этот мир совьет из нас любые веревки, любой образ свой, занесет и сделает из нас все, что угодно. И у нас не будет никаких сил сопротивляться. «Не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, и это слово, которое будет пребывать в твоем сердце, оно будет производить это изменение структуры сердца твоего и будет сообщать тебе твердость». Мы читаем Псалом 111, можно его открыть все вместе. Там замечательные слова. Я как-то сегодня снова обратил внимание. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Он уже блажен, то есть в высшей степени счастлив. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде». Твердые слова, сильное семя. «Он вовек не поколеблется», 6 стих. Никаких колебаний, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. И так дальше. Несколько раз Господь говорит о твердости сердца, об утвержденности сердца того человека, который любит Слово Божье и который пребывает в нем. Иоанна 2 глава, 13-14 стихи, говорится так. «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны». Юноши, он говорит, вы сильны. И дальше объясняет. «И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Лукавого этот мир можно победить, когда Слово Божье пребывает в сердце. И тогда сила будет от Господа, и мир побеждать тоже будет сила. И, конечно, это очень для нас хорошо. Помните, когда началась реформация, и Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов и противостал этой огромной католической системе индульгенций, разного рода искажений Священного Писания, но настолько сильной системе, которая поставляла царей, которая меняла политику, и один единственный человек – но в сердце которого пребывало слово, противостал всему этому. Когда он стоял на суде, и нужно было ему давать отчет об его уповании, он сказал так: «На сём стою и не могу иначе». Что давало твердость реформаторам? Они взяли этот принцип «только Писание». Это был самый главный фундаментальный принцип реформации «только Писание». И Лютер, встав на это Писание, он говорил так: «На сём стою и не могу иначе». Через несколько лет, это 1525 год, в Цюрихе, уже последователи Цвингли, реформаторова швейцарского, которые встретились с явной истиной о крещении во взрослом возрасте и, собравшись первый раз все вместе, прочитав эту истину, они сказали: «Либо мы остаемся, как мы были», то есть там все совершали крещение детей, «либо мы берем эту истину и встаем на нее, и будем идти дальше сами, как нас Господь поведет». Их предупредили, им пригрозили смертной казнью. Но вот этот вечер, когда они собрались все вместе и прочитали слово, у них было сильное побуждение пойти все-таки за этой истиной. Не испугались ни смертной казни, ни смерти, ни гонений, ничего. Люди, которые находились в этой комнате, говорили: крести меня во взрослом возрасте, и я хочу быть крещенным по вере». Что давало твердость? Идти твердо за Господом, не боясь никаких гонений. В следующие годы больше погибло вот этих людей, следовавших истине, крещенным во взрослом возрасте, больше, чем первые века вот христианства. Их топили, сжигали, мучили, вот истребляли, как протестанты, так и католики. Со всех сторон истребляли этих людей, а их становилось все больше, больше и больше. Не могли людей уничтожить, тех, которые твердо встали на истину Божью. Мы последователи. И бывает часто жалко смотреть на нас, потому что у нас несоизмеримо меньшие трудности, несоизмеримо меньшие испытания и опасности, и мы даже этого не можем вынести. Только чуть-чуть мир предлагает что-то новое, и христиане хватаются за нее, за него и хотят этому быстро подражать. Давайте будем смотреть на Иисуса Навина, на Коринфскую церковь, когда она исправилась и победила это сильное искушение. Будем смотреть на наших братьев и сестер, верующих, которые прошли гонения. Кстати, в гонениях, что интересно, вот это сильное пламя и давление со стороны властей быстро производили изменения сердца верующих. Либо ты наш, либо из неприятелей наших. И вот этого промежуточного состояния не было. И сегодня, говоря со старыми людьми, которые переживали гонения, они говорят, ничего не было, Библии не было, сборников не было, переписывали от руки, литературы не было, а горение было такое сильное, что брат выйдет, прочитает слово за кафедрой, и плачут все. Человек придет из мира, приходили люди с образованием и стояли в дверях, чтобы потом насмеяться, и, слыша слово Божье из неграмотных уст, плакали. Сила была. Почему сегодня нету этой силы? Потому что, надо признать, сегодня наше состояние настолько расслабленное, настолько мы опустились намного более низко. Я не хотел бы осуждать, это я прежде всего к себе это слово отношу. Я думаю, Господи, ведь если мы сравним себя с теми бабушками и дедушками, которые гонения переживали, вот ты, сердцеведец, покажи, Господи, сегодня состояние моего сердца, насколько оно твердо к этому миру, и их состояние, сердце, которое было настолько утверждено, что даже машина КГБ не могла вот делать ничего с этими братьями и сестрами. Я хотел бы снова зачитать то, что я однажды уже зачитывал. Когда наши братья и сестры в период гонений вступали в тюрьму, вот такой был совет. Входя в тюрьму, вступай в эту битву, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. На пороге скажи себе, жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель сейчас или несколько позже, но позже будет тяжелее, лучше раньше. Имущества у меня больше нет, близкие умерли для меня, и я для них умер. Тело мое сегодняшнего для меня бесполезное, чужое тело, только дух мой, мой Господь и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Вся машина КГБ дрогнет перед таким бабушкой и дедушкой, юношей и девушкой. Кто отрекся от всего и твердо пошел за Господом, не может победить мир, не может изменить даже в малости, не может сделать предателем, не может сделать ничего с таким человеком, который твердо пошел за Господом. Одну старушку пытали, допрашивали каждую ночь. Весь аппарат КГБ собирался, чтобы сломить этого верующего. У нее проездом ночевал бежавший из ссылки верующий священник. И вот ее пытают, ей говорят, чтобы она созналась, чтобы стала предателем. А она ни на секунду ничего не говорит. И она отвечала так, не скажу, знаю, куда он поехал, но ничего не скажу, отвечала старица. Следователи менялись, собирались группами, кулаками махали перед лицом старушки, она же им говорила, ничего вы со мной не сделаете, хоть на куски режьте, ведь вы начальство боитесь, друг друга боитесь, даже боитесь меня убить, цепочку потеряют и вообще не раскроют следствие. А я не боюсь ничего, хоть сейчас Господу на ответ, и ничего не могли с ней сделать. Мир дрогнет пред тем верующим, который искренне посвящен Господу. И мир чувствует, что в этом верующем ничего от мира нету, и дьяволу места нету. И такой верующий может повлиять на мир и может нести Евангелие в силе Духа Святого. Хотелось бы сегодня молиться о том, чтобы наша молодежь была такой. Как бы мы хотели, чтобы вот тот огонь, то сердце, утвержденное Господом, которое было, вот прошло через гонение, это наши глубоко уважаемые старшие поколения, наши бабушки и дедушки, чтобы их вера могла перейти к нашему поколению, чтобы мы находились и служили Господу в том же страхе, с тем же благоговением и с той же твердостью. И еще Господь говорит: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою». А как Господь был с Моисеем? Что еще за секрет Господь говорит Иисусу Навину, секрет твердости? И вот мы читаем следующее. Евреям 11 глава, 27 стих, секрет Моисея. Очень простой, но очень важный. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Еще один секрет. Слово Божье и страх Господень. Мы прочитали, что «блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». И мы также видим, что это в жизни Моисея было. Он любил Господа, боялся Его, он был как бы видя невидимого, даже не убоялся гнева царского. Никакой машины и армии Египта не могла его ни поколебать, ни сразить, ничего не могла сделать с Моисеем, потому что он как бы видя невидимого был тверд. С ним невидимый Господь, великий, властелин всего, всемогущий, стоял рядом, и Моисей как бы его видел верой, ощущал рядом, ходил пред ним, как Енох ходил пред Господом, и угодил, и не стало его, потому что Господь взял его. И сегодня хотелось бы тоже пожелать каждому из нас и молодежи нашей, чтобы вот этот страх постоянного пребывания в присутствии Господа был у нас. Как бы видеть его невидимого, видеть его вот рядом с собою, каждый день, от начала дня и до захода солнца, до нашего отхода ко сну, чтобы мы находились в присутствии Его. Как меняется жизнь, если в мыслях удерживать присутствие Господа? Как меняется разговор наш? Как меняется отношение ко многим вещам? В каком страхе и благоговении, и как легко переносить какие-то трудности, когда мы чувствуем, что Господь рядом, видим Его невидимого, переносим все. Вот Давид говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Когда вышел против него великан, он бежал к нему навстречу, только с прощой и посохом, хотя великан, мы знаем, был во всей амуниции. «Но я всегда с тобою», Псалом 72, «ты держишь меня за правую руку». И Асав говорит: «Только он выпустил на минуту присутствие Господа и чуть не поколебался, и чуть не позавидовал нечестивым». А потом, снова возвращаясь в присутствие Господа, в храме Его, увидел конец. «Ты держишь меня за правую руку, руководишь советом Твоим, и ничего не нужно больше из этого мира. С Тобою ничего не хочу на земле», — говорит псалмопевец, «потому что Ты со мною. Ты меня наполняешь, Ты все мне даешь». И легко побеждать, и ничего не нужно, и ничего больше не прельщает. Пример Иосифа, когда он был в доме Потифара, и эта женщина коварная, которая каждый день говорила ему и прельщала его, и не смогла прельстить. Он говорит: «Как я согрешу пред Богом?» Как этот юноша научился, вот живя в доме отца, видя жизнь своего отца и жизнь братьев своих, да, и сам, вот пребывая в слове, вот так научился ходить, чтобы был в присутствии Господа. И когда пришло испытание: «Как согрешу я пред Богом моим?» И это удержало его. «Но я не один, потому что Отец со мною», — говорил Господь Иисус Христос, в самые трудные вот переживания. Друзья, давайте мы будем молиться сегодня. Нам нужна эта твердость. Твердость нам, родителям, чтобы не попускать детям, как уже было сказано, чтобы, когда нужно, иметь силы и наказывать, и дисциплинировать, и противостоять вот этому миру. Сегодня вот сестра читала прекрасное стихотворение, и там такие вот слова, да, что там есть вот искушение и алкоголем, и никотином, и так дальше. Сегодня мы в такое время живем, что уже ни алкоголь, ни никотин. Сегодня, работая с молодежью, подростками, сталкиваешься с такими вещами, что сегодня легально разрешены несколько видов наркотиков, которые продаются везде. И наша молодежь, наши подростки все прекрасно об этом знают. Они придут домой, ни запаха, ничего не услышите от них, а они находятся под этим воздействием. И какое количество у нас уже попробовало, и подростков, и молодежи, только Бог знает, кто уже попробовал всего этого. Они распространяются везде и просто предлагаются даром в хай-скуле, друзьями, потому что все в этом повязаны. И это настолько сильные сети, которые больше и больше затягивают уже настолько много молодежи, вот неверующие, которые все поражены этим. Таблетки, трава и так дальше, и так дальше. Ни запаха, ничего не услышишь и не узнаешь никогда. Только вот ребенок становится какой-то не такой. И вот здесь нужно нам стоять в молитве, братья и сестры, чтобы нашу молодежь, наших подростков эта волна не захлестнула, потому что начинается с безобидных этих таблеточек. А дальше идет следующие, более сильные вещи. На одном, вы знаете сами прекрасно, они не остановятся и не останавливаются. И я думаю, что время очень сильной молитвы и противостояния всему этому. Это духовная война. Духовная война. И нужно стоять в проломе за нашу молодежь, чтобы эта чума, эта сеть не захлестнула нас. И бить, так сказать, тревогу, стоять, вот как этот начальник корабля спустился во внутренность корабля и нашел этого Иона и говорит: «Что ты спишь? Встань и воззови к Богу твоему». Я думаю, что сегодня нам нельзя ни в коем случае расслабляться и опускать руки и думать, что у нас все хорошо. Дьявол ищет возможности войти через разные вещи. Искали, как бы войти в дом эти нечестивые люди, но были поражены слепотою и не нашли входа. И если мы сегодня будем молиться, грех, дьявол будет поражен слепотою и будет усиленно искать, но не будет найти, иметь возможности войти в наши верующие семьи, приблизиться, потому что он будет говорить: «Ты оградил кругом». Друзья, нам нужна эта Божья ограда. И еще хотел бы поделиться этим переживанием. Брат как-то вот недавно нас посетил. Он был там на конгрессе молодежном в Белоруссии. И рассказывает, все рассказывать и нету времени, да, и не нужно совершенно. Буквально один такой только момент. Вот когда там в большой палатке заиграла музыка на молодежном христианском конгрессе, то вот эти люди, которые стояли, охраняли эту палатку, так сказать, братья, секьюрити, начали отбиваться от неверующей молодежи, которые бежали на дискотеку и говорили: «Мы, пустите нас, вы что не пускаете? Мы ж на дискотеку бежим». А братья говорят: «Да какая дискотека? Это молодежный конгресс христианский. Да мы же слышим нашу музыку, что вы обманываете?» И вот так вот не пускали молодежь, а брат говорит: «А в моем сердце была такая печаль. Это как же удалось миру сегодня настолько повлиять на христиан, что мы уже ничем не отличаемся, и на таких христианских конгрессах вот так может вот такие вот вещи допускаться». Но потом брат сказал так, он разговаривал с нашими братьями, с нами, он говорит: «Сильно сегодня идет это действие мира сего, сильное давление идет, и еще несколько только церквей на восточном побережье, на нашем побережье, очень сильно отличаются в положительную сторону. К нашей радости, может быть, наша церковь тоже среди этих церквей, которые еще отличаются». Вот. Но он сказал так: «Держитесь, потому что если вы отпустите планку, это сильно повлияет и на западное побережье, и на Россию повлияет, и на всех остальных. А все остальные церкви еще сильнее опустятся. Так что на вас сегодня очень многие смотрят». Вы влияете и очень хорошее влияние и интернет-служением, и конференциями сами своими, и посещением, и тем, как вы служите Господу с благоговением и страхом. Только не опустите планку. На вас идет очень сильное давление этого мира и очень сильная борьба дьявола еще на те церкви, которые стоят и которые не опустились и не позволили повлиять на себя. Но мы должны ощущать эту борьбу, и мы должны еще больше молиться, чтобы нам продолжать оставаться в этом состоянии и даже еще ближе приближаться к Господу. Пусть Бог благословит нам. Будем молиться за молодежь, будем поддерживать молодежь, благословлять молодежь и прославлять Господа в этих молитвах. Аминь. Я предложил бы молодежи в первую очередь помолиться. Краткими молитвами мы даем вам место, чтобы Господь нас благословил. Аминь.